Глава 26. Лучшие в своем деле. Шагнули они не в море, а на песок, такой же серый, как перемолотый гранит. Водяной ныл, что у него зудит чешуя, а Лилу божился, что от чародейства у него отросли ногти, но следы на песке были такими свежими, что даже принц мог по ним идти. Нарон доставил Луи удовольствие провести их под отпечатком до ближайшего перекрестка, где колея от колес экипажа скрывала след от неопытных глаз. Нарон же расшифровал его легче, чем указатель на обочине дороги. Бесшабашный взял курс на Сан-Рике, маленький, забытый богом городишко, жители которого раньше регулярно топтали великанцы. В окрестных полях все еще можно было найти громадные зубы. И слоновая кость приносила солидный доход. Выяснить, в каком пансионе остановились бесшабашные с лисицей, большого труда не составило. Жук своим невинным лицом расположил хозяйку до такой степени, что она даже назвала им номер комнаты.
«Чего ж мы ждем?»
— спросил Луи, в то время как водяной, с лишенной выражения мины, осматривал завешенные гардинами окна.
«Пошли, брат шпиона!»
«Чтобы он уничтожил голову, как только мы войдем?»
Нарон в нетерпении подозвал их к экипажу, стоявшему у обочины дороги. «Нам надо его выманить», — прошипел он. «На наживку».
Лилу бросил на него пристальный взгляд. «Ох, и трудно же тебе придется, Нарон».
Но ему надо было во что бы то ни стало на пару часов отбояриться от этой троицы. Бесшабашный был его, только его добычей. Кроме того, Гойлу совсем не хотелось, чтобы Луи подвесил к своему олиповатому поясу еще и голову.
«Надо бы нам найти девочку», — шипнул он им.
«Но я слыхал, что он интересуется только девственницами, рыжеволосыми. Самое большее 18 лет от роду». Лилу поправил на носу очки. Он всегда так делал, когда тревожился.
«Девственницами? Обычно это приманка для единорогов», — прогундосил он.
«Да ты никак решил меня поучить охоте за сокровищами», — гаркнул на него Нарон. «Уж, конечно, по части альбийских шпионов ты подкован так же хорошо, как и в истории предков Луи».
Жух хотел что-то возразить, но Луи, как Нарон и надеялся, нашел поставленную задачу весьма привлекательной.
«Я приведу Гойлу девственницу».
Самодовольство его улыбки было вполне под стать королевскому высочеству.
«Но голова тогда тоже будет моей».
Лилу поджал тонкие губы, а Омбре, прежде чем последовать за Луи, бросил на Нарона взгляд полный понимания, и несколько минут спустя все трое уже скрылись в узком проулке, отойдя на бросок камня Джекоба Бесшабашного. Нарон спрятался в дверную нишу ворот напротив пансиона, но ему пришлось несколько раз искать новое укрытие, когда какой-нибудь добропорядочный гражданин останавливался и принимался на него глазеть. Он уже начал мечтать, как хорошо было бы, если бы в этот заспанный переулочек ворвался эскадрон гойльской кавалерии, как бесшабашный вышел из пансиона в сопровождении дамы. Цвет ее волос не оставлял сомнений. Это была лисица. Красота ее соответствовала молве о ней, хотя Нарон не был поклонником прелести человеческих женщин. Интересно, эти двое — любовники? Ведь что еще может побудить человека отправиться на поиски сокровищ женщины, пусть даже и оборотнем? Женщины бывают либо себе на уме, как фея, перед которой дрогнул Кмен, либо бесхарактерные, как мать Нерона, спутавшаяся с Ониксом и обрекшая своего сына на участь бастарда. Можно сколько угодно твердить себе, что любишь женщину, но ты никогда не сможешь ей довериться, а значит, единственное, что ищет в женщине мужчина — это ее аметистовая кожа. Ах, да не все ли равно? Лисица повернула коня на запад, а бесшабашный взял курс на юг. Что ж, замечательно. С одним будет справиться еще легче. Нанятая в местной конюшне лошадь при виде Нерона перепугалась не меньше, чем граждане Сан-Рике. К тому времени, когда она позволила Гойлу на себя сесть, бесшабашного давно и след простыл. Нерон настег его далеко за южные окраины города, там, где поля и луга сменялись лесом. Он был благодарен деревьям за тень, и не только потому, что она делала его почти невидимым. С тех пор, как детка Ешка заговорила его глаза, они перестали болеть от солнечного света, но вот кожа продолжала трескаться, хоть он и натирал ее маслом каждый день. Это был старый королевский лес, когда-то в нем разрешалось охотиться только аристократам Лотарингии. С течением времени почти все такие леса стали поставлять древесину для фабрик и железных дорог, но этот остался почти таким же густым, как прежде. Нерону вспомнились подземные каменные чащобы, колоссальные гроты, заполненные переплетением гранатовых ветвей и листвой из малахита, подобного тому, чьи прожилки насыщали его кожу. Дождавшись, когда бесшабашно углубится в лес, Гойл достал духовое ружье. Узкое стальное дуло было заряжено гибким побегом вьющегося растения с такими острыми шипами, что прикоснуться к ним и не расцарапать себе в кровь кожу мог только Гойл. Побег упал на поляну, который направил коня бесшабашный, и, едва учуяв лесную почву, сразу же пошел в рост. Терн-душитель растет невероятно быстро. Так быстро, что никакая жертва не успевает ускользнуть. Заметив опасность, бесшабашный взнуздал коня. Он попытался вырваться из ловушки, но ползучие стебли уже обвелись вокруг лошадиных копыт. Вот они уцепились за одежду бесшабашного, оплели ему руки. Конь в панике взвился на дыбы и едва не затоптал своего всадника, когда побеги душителя вырвали того из седла. Не так быстро. Нерон он был нужен живым. Гойл привязал свою лошадь между деревьев. Глупая кляча все еще шарахалась от него. Конь бесшабашного смог освободиться от растений. Истекая кровью и дрожа, он поплелся навстречу Нерону, едва тот вышел из своего укрытия на дорогу. Поймав его, Нерон взялся за седельную сумку. Голова была в кесете. Ясное дело, лишь дилетанты выставляют свою добычу на показ. Бесшабашный уже почти исчез в колючем коконе. Нерону пришлось разорвать несколько стеблей, чтобы освободить лицо. Конкурент был без сознания. Терн-душитель убивает очень быстро, но когда Нерон похлопал бесшабашного по щекам, тот все же открыл глаза. Нерон приподнял кисет. «Премного благодарю. Вот уж повезло. Теперь мне не придется садиться на корабль. Как думаешь, где мне искать сердце?» Бесшабашный попробовал было сесть, и шипы тут же вонзились в его мягкую плоть. Скоро волки почуют его кровь. Все знают, что в этом лесу обитает стая волков, привыкших к человечине. Один местный дворянин долгое время скармливал им своих врагов. «А если я и знаю, зачем мне тебе-то рассказывать?» Серые глаза глядели настороженно, но большого страха в них нельзя было прочесть. Именно такая о нем и ходила молва. Бесшабашный ничего не боится, он считает себя бессмертным. Нерон привязал кисет к поясу. «Если расскажешь, я убью тебя до того, как тобой полакомятся волки». Нет, он все же боялся, просто не подавал виду. Однако собственный страх был ему безразличен, вот в чем штука. Завидное свойство. Нерон ненавидел свои страхи. Страх перед водой, страх перед другими, страх перед самим собой. Он призывал злость, чтобы прогнать страх, но страх от этого только набирался сил, словно зверь на прикорме. «Рука уже у меня». Нерон не смог удержаться, чтобы не побравировать. Слишком уж часто ему приходилось выслушивать истории о подвигах Джекоба Бесшабашного. «Поздравляю». Лицо конкурента побелело от боли, когда он снова попытался выпрямиться. «Раз так, я выкраду ее у тебя после того, как верну себе голову». «Неужели?» Нерон надел перчатки, не раз служившие ему отличной защитой от черной магии. И все же, едва он вынул голову из кисета, боль прострелила ему руки до самых ключиц. Глаза мертвого чародея были закрыты, но рот слегка приоткрыт, и Нерон поспешил убрать голову обратно, пока ничего не произошло. Хоть чародей мертв, но кто его знает, какие заклинания вертятся у него на языке. Он спрятал трофей в карман куртки. Ее ящеричная кожа могла бы защитить бесшабашного куда лучше, чем ткань его плаща, мягкая и податливая, как человечья кожа. «Прежде чем все твои познания переварятся в волчьем желудке, скажи, как тебе удалось в Мулине умыкнуть красную шапочку у деткоежки? Говорят, ты уже сидел у нее на жаровнях. Я открою тебе это в обмен на твой рассказ о том, как ты нашел белого дрозда. Я тщетно искал его долгие месяцы». Бесшабашный попытался высвободить руку, но душитель крепко сжимал его в своих оковах. «Это правда, что его пение возвращает молодость?» «Да. Только оно действует самую большую неделю. Мой клиент заплатил прежде, чем это выяснилось». Нерон поскреб выщербленную кожу. Она зудела даже в тени. «Когда эта экспедиция закончится, надо будет непременно отдохнуть пару месяцев под землей». Однако он собирался задать еще один вопрос. Он вынул нож. «Чисто из любопытства. Обещаю, ответ ты унесешь с собой в могилу, или лучше сказать, в волчий желудок. Где ты припрятал своего нефритового братца?» «Ага, вот оно». Самоуверенная маска все-таки дала трещину. «Уилл. Ведь так его зовут, правда?» Нерон наклонился к своему пленнику и отрезал свежий побег, обвившийся вокруг его нежной шеи. Ягоды душителя всегда пригодятся. Знаешь ли ты, что ониксы снарядили на его поиски 5 своих лучших шпионов? Бесшабашный следил за каждым его движением. Он уже снова владел собой, но человеческие глаза гораздо красноречивее, чем глаза Гойла. Их бдительность выдавала то, что скрывало его молчание. Да, выходит, слухи не врут. Нефритовый Гойл, спасший Кмену его каменную шкуру, был братом Джекоба Бесшабашного. Так где же он? Нарон завернул свежий отросток в платок, в котором застряло несколько шипов от старых вьюнов. Ониксы потратили на его розыски столько серебра, что мы с тобой могли бы на эти деньги выстроить в Лутисе по дворцу. И тем не менее, до сих пор никто не нашел ни малейших следов. Это должно быть какой-то удивительный тайник. Бесшабашный улыбнулся. Так и быть. Я покажу его тебе, если ты снимешь с меня эти колючие путы. О, Нарону он даже нравился. Насколько Нарон был вообще способен на подобные чувства. За всю жизнь такое случалось с ним куда как редко. Единственным существом, которому он питал подобную слабость, была его мать. Любовь — роскошь, и расплачиваться за нее приходится болью. «Нет», — сказал он, — «не стоит. Ониксы уже сейчас несносны. И думать не хочу, что будет, если нефритовый Гойл поможет кому-нибудь из них напилить на себе кменовую корону».
«Правда?»
— Бесшабашный кусал губы, чтобы не застонать. «Должно быть, он уже весь как решето».
«А что, по-твоему, будет, если ты им достанешь арбалет?»
Трогательная попытка. Нарон засунул платок с побегом в карман. «Имя заказчика разглашению не подлежит, не так ли?» Среди деревьев послышалась поступь волков. «Ведь я не спрашиваю, для кого искал арбалет ты». На прощание он улыбнулся своему противнику. «Я искренне рад, что наши пути пересеклись таким образом. Мне так надоело постоянно выслушивать про то, что ты лучший в нашем деле. Желаю удачи с волками. Может быть, тебе придет в голову что-нибудь конструктивное. Удиви меня. После волчьего обеда остается не слишком много, и будет жаль, если лисица остаток дней своих проведет за тем, чтобы по кусочкам собирать тебя». Когда Нерон вскочил в седло, первый волк уже подкрадывался к Бесшабашному. Скоро появятся и другие, но Нерон, в отличие от лорда Фониксов, не находил ничего упоительного в криках боли. А помимо всего прочего, Луи наверняка уже отыскал девственницу.